Здравствуйте. Мы сегодня на уроке в рамках нашей подготовки к конгрессу в России в Санкт-Петербурге, который произойдет 28 июля. Мы изучаем первый урок конгресса «Суть Ахишена». Вы можете скачать материал на КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Сегодняшний урок «Суть Ахишена».
В общем, мы не видим, собственно, нашей задачи за час пройти все, что мы подготовили к конгрессу, но углубиться, насколько это возможно, в каждый вопрос, чтобы прояснить ее насколько глубже. То есть сделать это глубже, чем возможно это сделать на конгрессе. Так давайте почитаем и постараемся прояснить.
Первый отрывок Бальсулам из статьи «Мир в мире». Есть две власти, действующие в упомянутом процессе развития. Одна из них — это власть небес, гарантирующая возвращение всего злого и приносящего вред к доброму и полезному. Однако приходящая в свое время, путем медленным и болезненным, когда объект развития испытывает боль и ужасные страдания, находясь под катком развития, подминающим его под себя с невероятной жестокостью. И в сравнении с этим земная власть. И она представляет собой людей, взявших в свои руки власть над упомянутым законом развития, и которым дано совершенно освободиться от пут времени. И они значительно ускоряют достижение конечной стадии, другими словами, завершение своего созревания и исправления, что является концом их развития.
Мы учим, что конец действия в изначальном замысле, то есть конечная форма, то, что определяет начальную точку, то, что сотворить творение необходимо именно в желании получать, в хессароне, и развитием желания, когда желание находится в противоположном свойстве Творцу, приходит к тождеству с Творцом и все равно остается творением, оставаясь в своем состоянии. И поэтому есть у нас, если так, две формы. Форма отдачи и форма получения в творении. И форма отдачи изменяет форму получения все время для того, чтобы довести до желаемого состояния, то, что называется, исправленного. И именно потому, что эти две силы действуют друг против друга, то это, конечно же, вот эти две силы всегда находятся в противоречии, в противодействии друг другу. И развитие таким вот образом, когда одна сила все время воюет и заставляет меняться вторую силу, и побеждает ее, в общем-то, в каждую секунду, хотя вторая секунда и сила сопротивляется по природе своей, то тогда вот это развитие называется бейто, когда всему свое время. И тогда в соответствии вот с этими двумя силами и началом развития, и концом развития, можно рассчитать, на каких ступенях, по каких состояниях, по каким этапам сила, которая является творением, желание получать, будет развиваться, пока не получит свою форму желания отдавать. И вот этот план существует и заложен в природе, конец действия в начальном замысле, во всех деталях, и это называется путь би-и-то, когда всему свое время. И, конечно же, если мы говорим о творении, когда это желание получать, наслаждаться, желание получать — это желание наслаждаться в разных видах. И вот это желание наслаждаться должно меняться. Оно должно выше желания начать развиваться в намерении. Почему наслаждаться? Чем? Ради кого наслаждаться? Кого наслаждать? А то все эти дополнения, которые против его естественного желания изначального. Все вот эти вот формы, то, что он должен приобрести, приходит к нему под давлением, в боли, жестоко, под воздействием силы дающего и любящего, на фоне и поверх силы получения, творения. И тогда получается, что его развитие, как говорит Бальсулам, то, что называется под катком или прессом развития, он его давит и нажимает со страшной силой. Но какая желательная форма развития в глазах того выполняющего, то есть Творца, силы отдачи, то, что творение, желание получать, на каком-то этапе, после того, как получает на предыдущих уровнях развития различные формы продвижения, формы получения и отдачи, то, что проходит по нему, и через это получает возможность также и самому вмешиваться в собственное развитие. И тогда и настолько, что он может взять закон развития в свои руки и определять определенным образом. Понятно, что не в том направлении, где он хочет, а определенным образом, когда он хочет участвовать в этом процессе, в процессе развития самого себя. И он добавляет к себе, если уж так, разные формы, которые ему помогают очень быстро понять желательную форму, которую нужно добиться на каждом этапе, и реализовать ее на практике, управлять своим развитием. Это за счет того, что он находится в этом мире, и здесь он получает возможность в материальных килим, физических, влиять на духовное развитие, духовные процессы. Это очень странно, как это можно сделать. Но это возможно, потому что есть связь между духовным миром и этим миром с помощью особой силы, которая может подействовать на усилия человека в продвижении, в своем развитии. И эта высшая сила называется свет, возвращающий к источнику, окружающий свет или Тора. И поэтому, если творение старается поставить свое желание определенным образом, а это возможно в рамках этого мира, и он старается, как ребенок, маленький ребенок, как обезьянка по отношению к человеку, но старается это делать, и тогда он на самом деле становится обезьяной, а не животным. Обезьяной. И вот эта вот обезьяна выполняет действия, похожие на человека, похожие, подобные духовным действиям, как будто бы хочет отдавать, давать, любить, объединяться и тому подобное. И тогда он получает вот эту вот форму промежуточную между животным и говорящим, и это называется обезьяной. И этим он вызывает также и промежуточную форму между, от высшей силы, которая называется свет, возвращающий к источнику. И этот свет воздействует на эту форму обезьяны, человека, который хочет продвигаться. И так вот он с помощью воздействия света получает форму человека, Адам, подобного на Творца, в каком-то определенном аспекте, в каких-то его желаниях, в определенном желании. Так продвигается. Так вот, есть власть небес, ощущается в нас как очень жесткой, жестокой, очень долгой, очень продолжительной, очень болезненной. И есть то, что называется власть земли, где мы сами можем продвигаться с такой скоростью, что все находится в наших руках, в принципе. И поэтому нечего ждать и не на кого опираться, и полагаться как только на себя. И если захотим, придем к этой форме обезьяны, а эта вещь очень достойная. И когда наше желание, которое находится на уровне животного, становится желанием, подобным человеку, Творцу. Ну, это как будто бы, но это уже вызывает воздействие света, возвращающего к источнику, и превращает нас в форму человека. Даны нам все для этого условия. Это группа, десятка, в которой мы можем реализовать наше продвижение. И насколько я стараюсь быть со всей этой десяткой, как один человек с одним сердцем, этим я довожу себя до состояния, до уровня обезьяны. То есть мы со своей стороны прикладываем эти усилия, и, соответственно, этому усилию, в точности в соответствии с этим усилием, проявляется свет, возвращающий к источнику. И тогда производит нас это действие, которое уже называется власть земли, которая уже нами произведена. Да. Но сейчас несколько вопросов от вас, а потом.
Вмешательство в уровень человека, с человека начинается с точки в сердце, да?
Да.
Удары, которые человек получает, чтобы выйти на уровень обезьяны. Если простой обезьяне давать удары.
Нет, ну какая обезьяна? Обезьяна — это пример, это же не то, что это обезьяна. Как он нам объясняет, Ари, что это промежуточная форма между животным и человеком в нашем мире. Называется обезьяной, потому что все мы же тоже развились от обезьяны. Твоя обезьяна, ты как человек материального мира, ты развился из обезьяны. Ну и так и что? Так мы берем этот пример для того, чтобы объяснить наше духовное развитие. Что такое духовная обезьяна? Когда я, как животное, которое действует только в соответствии со своим желанием, хочу теперь задействовать себя не в соответствии со своим желанием, но намерением, будущей формы, желательной. Животное ведь не думает о будущих формах. Обезьяна уже начинает думать. Может быть, каким-то ложным образом, насколько способна думать. Но это не важно, но хочет подняться с уровня животного на уровень человека. Вот такое устремление такое со стороны кли. И, соответственно, это возбуждает на себя действие света. Это называется половина шекеля. Ну, дай половину со своей стороны. Вторую половину получишь.
Есть связь между формой катка и страданиями, и той жестокостью, с которой развивается желание, и вдруг выход на уровень обезьяны.
Конечно же, мы на протяжении тысяч лет развивались в желании отвечать. Ты можешь сказать вообще миллиарды лет, если говорить о начале Вселенной, о элементарных частиц, потом ниже земной шар, потом растительные, животные, потом появился человек. С какого момента начался человек, да? Когда все? 5725 лет, да, начал развиваться форма говорящий человек. Раскрылся кто-то, да, среди человечества, тот, кто пожелал быть как творец и прикладывал усилия, как обезьяна, и получил, соответственно, этому свет, возвращающий к источнику. Законы? Те же самые законы. Ничего не изменилось. Непреложный закон. И тогда он достиг того, чего достиг. И поэтому называется Адам Ришон. Первый человек. Он первый, кто сделал из своего животного обезьяну, и поэтому получил свет, возвращающий к источнику, и стал человеком, Адамом. Да?
Есть, по сути дела, связь между всеми страданиями и жестокостью, с которой нас продвигает Творец.
Страдания — это не страдания. Это те самые этапы, которые желание получать обязано изменяться каждый раз, пока не достигает своей конечной формы. И желание получать развивается посредством материальных страданий для того, чтобы развить нас до уровня, когда мы сможем понять, что мы стремимся к развитию выше материального. Тогда человек начинает, в общем-то, получать вопросы. В чем смысл жизни? И тогда начинает искать, где же находится смысл, вкус жизни, то есть причина жизни, кто управляет жизнью. Понимаешь? И тогда люди, которые развились уже до такого уровня, они уже приходят в состояние, когда Творец кладет руку человека на добрую судьбу, ну и так далее. Все хорошо? Да.
Как мы должны смотреть на две эти власти при чтении статьи? Он говорит здесь о двух путях, якобы, которые, когда люди могут взять власть в свои руки.
Ну да, правильно, а почему и нет? Конечно же, две власти. Есть власть небес и есть земная власть. И мы должны взять наше развитие в собственные руки. Что значит аккуратно, осторожно, что? Не брать?
Чтобы остерегаться того, что есть две власти, которые вроде желания...
Ты говоришь «клипа» и «душа», но это что-то другое, что ты тут путаешь? Какое это имеет отношение? Власть небес и земная власть. Я должен сказать, что если не я, то кто? И я должен это все делать? Да, конечно же. Да, Даня.
Мы говорили конец действия в начальном замысле, что последняя точка, она вечна и совершенна. И здесь, кажется, в этом состоянии Хишена пренебрегается.
Нет, вечность — это не то, что ты достигаешь конечного состояния. Нет, просто достигаешь такого состояния, когда желание получать уже не требует изменения. Тогда это называется вечно. То есть после этого нет изменений в желании получать, в нашем понятии. Но будут ли еще изменения? Не знаю. Вдруг открывается тебе еще какое-то измерение. Я не знаю, что там происходит тогда. По правде говоря, и сам процесс тоже называется исправлением. А его конечная точка — это окончательное исправление. А затем, зачем мы исправляем себя? По-видимому, потом тоже ты уже работаешь с исправленным клей. Так есть еще процесс. Но он, по сравнению, да, с нашим состоянием, называется вечным. То есть наше желание получать уже не нуждается больше в получении каких-то исправлений.
И если мы сейчас будем вместо Бейто продвигаться в Вахишена, это как-то повлияет на эту точку?
Нет, эта точка установлена заранее. И вот из желания Творца насладить творение. Так вот, насладить творение — это привести творение к такому же состоянию, как и он. Поэтому вот эта вот конечная точка — это слияние, когда творение становится как он. И тогда по отношению к этой точке все и развивается. То есть конец действия в изначальном замысле, то есть вот с конца дальше это раскладывается до начала, то есть в каком состоянии ты должен сотворить желание получать, и как его развивать поступенчато, и каким образом, в какой форме, на каждом этапе, и в его участии, и в участии высшей силы. Как мы это изучаем, что это не то, что мы там можем даже на том отрезке развития нашего, когда мы уже должны участвовать в нашем развитии, это, скажем, с сегодняшнего дня и дальше, до окончательного исправления. Но и в этом есть у нас не то, что там власть небес или земная власть, а то, что называется земной путь, что-то такое посередине, как объясняет нам Бальсулям в статье, да? Суть религии, ее цель. Вот, все эти вещи, они установлены заранее. И тут также вопрос, установлены заранее наше участие или нет. Каждый отдельно и все вместе, и есть ли тут свободный выбор, находится это выше времени, да, в высшем измерении. Так мы это оставляем, это потому что мы не способны это понять, но то, что называется «спереди и сзади, объемлешь ты меня». Но то, что нам дано сделать, мы будем делать. И даже если это все известно заранее, и нет там вообще ничего, что мы на самом деле делаем, но если дано мне так сделать, исполнить, так я занимаюсь этим как вещью самой важной, потому что этим я проявляю себя, что если есть у меня возможность, пусть даже в виде игры ложном, но если я могу из своих свойств, из того состояния, в котором я нахожусь, показать Творцу, что я все-таки солидарен с Ним, я это делаю. И мне не важно, что на следующей ступени это будет выглядеть как вещь, которая была сделана заранее. Это не снимает с меня, в общем-то, показать всю свою преданность. Да.
Средство продвинуться до уровня обезьяны — это подражание?
Ну, нет у нас особенно примеров подражанию. Есть рекомендации каббалистов, советы, которые мы должны выполнять именно на нашем уровне, в этом мире, по отношению к объединению. И они прописаны таким образом, эти советы и учебный материал, что с помощью материального выражения объединения и учебы, да, вот в этом материальном, в группе, да, когда мы учимся из настоящих источников, мы вызываем свет, возвращающий к источнику, он проводит действие. То есть, в общем-то, я делаю все. Я привожу себя к правильной материальной форме, в круг, да, со всеми законами круга. И я также вызываю свет, возвращающий к источнику во время учебы, в намерениях, насколько я способен и так далее. И я отношусь к этому свету как вещи неживой, как силе, которая предоставлена в мое распоряжение. И если я делаю усилие, я привлекаю его в мере только своего усилия. И все. И это называется пробуждение снизу. Понятно, что есть пробуждение свыше, это то, что мы изучаем, что есть в этом такой процесс. Мы его не особенно изучали. Это вещь очень интересная. Почему должны быть вот эти изменения свыше тоже? То, что называется праздничные даты, шаббаты, вообще дни недели. То есть почему есть все время изменения свыше? Что делает высшая сила? Что она делает во время этих изменений? Часы, минуты, одна секунда не похожа на другую. Что там? Почему? Ну, мы, давайте, в первую очередь, мы себя так сформируем, да? Это пока рано еще, это нас запутает. Но это не снимает с нас наш свободный выбор и усилия. Но просто мы получаем различные параметры свыше по отношению к нашему состоянию. И тоже не особо по отношению к нашему состоянию, потому что мы находимся на уровне неживого, а на неживое все эти действия практически не действуют. Там день, ночь, разные такие состояния света. Но все равно, потом будем это изучать. Когда будем продвигаться, когда появятся у нас эти изменения, и мы сможем эти изменения проанализировать со своей стороны, начнем различать там изменения, тогда будем изучать, как воздействует на нас пробуждение свыше и что это такое за понятие «духовное время».
Вы сказали, что разница между обезьяной и уровнем животного, что это, что обезьяна действует согласно намерению?
Ну, мы тоже, мы имеем на уровень животный. Обезьяна, животное, обезьяна. Нет, нет в животном обезьяны. А обезьяна — это когда животное хочет уподобиться человеку. Вот этой промежуточной, да, форма, вот эта промежуточная форма называется обезьяной.
То есть результатом всех наших усилий должно быть притяжение света, с помощью притяжения света. Но это результат.
Да, намерение.
Это критерий, человек может измерить себя в этом.
Нет, ничего невозможно увидеть, пока мы не заходим на ступени, когда у нас действительно будет сокращение, экран. Ничего невозможно видеть. И не нужно видеть, и не хотим потом видеть. Это уже совсем другая работа. Тот, кто хочет видеть, ничего не увидит.
Слышится, что путь Ахишена очень хорош для творений. Здесь меньше страданий, ты быстрее продвигаешься.
Давай скажем так. Животные, которые живут в природе, радовались бы, если бы ты сказал бы им, вы хотите быть как человек или нет? Ну и что ты думаешь? Что уровень животного обретает тем, что становится человеком? Больше чего? Лучше ему будет или хуже? Добавляет знания, добавляет скорби. Что есть у нас по сравнению с животными? Они живут себя, управляются инстинктивно. Задействуются свыше, знают, когда есть, где найти еду, как обустроить свое место, там, да, логово, убежище, когда размножаться, все у них нормально. Они не чувствуют страдания, они приводятся в действие инстинктами, что даже если что-то с ними случается, ну, выше их постижения, даже как смерть там или еще что-то, это не ощущается, как у нас. Это такой вот уровень, который совершенно не... Это не наше состояние. Поэтому уровень животного гораздо предпочтительнее, чем уровень человека. гораздо больше. Смотри, сколько людей в нашем мире не хотят развиваться. Большинство людей не хотят. До уровня животного, пиво, футбол и ничего больше не хотят. Это человек в нем, если можно сказать человек. А все остальное это в нем, это уровень животного. В чистом виде он находится и узнает, как только есть, размножаться и все.
А со стороны системы Творца, если можно так сказать, предпочтительнее Хишену Бейто или вообще не важно? Есть ли какое-то предпочтение находиться в том, что творения будут делать действия Хишена, или это не важно?
Со стороны Творца?
Системы.
Нет, конечно, система настроена на то, чтобы мы продвигались Хишена.
Почему? Ведь результат должен быть...
Все формы нашего страдания только для того, чтобы развить нас и привести нас в состояние, чтобы мы смогли войти в группу и там реализовать объединение для того, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, ну и так далее, и так далее. Так в этом все развитие. Все развитие. Все развитие даже страданий того, что ты видишь в мире сейчас все больше и больше. Это все в итоге для того, чтобы привести нас в круги, к объединению. Вы это увидите. Вы увидите. Они сами вдруг начнут прислушиваться, так организовываться, так, в общем-то, приближаться к этой форме, чисто естественно, инстинктивно. Это как животное. Ты видишь, когда пожар там или да, какие-то еще катастрофы природные, катаклизмы. Они так соединяются, объединяются. И человек тоже так. Эти формы приведут к объединению. Но это объединение все равно. Это подталкивает к исправлению в чем-то, но это путем бейто. Представь себе сейчас состояние, когда какой-то сейчас случается какой-то катаклизм. Ну, катаклизм — это природный, это не на нашем уровне. Ну, так насколько... Люди будут готовы и захотят объединиться. Они вдруг чувствуют вместе, мы маленькие, слабенькие по сравнению с... Сразу же возвращаются на уровень животного. Ну хорошо. Все? Ну тогда уже больше не будем задавать вопросы. Может быть, это слишком... Вы хотите семинар или будем продолжать? Есть у нас... Сколько тут? Сколько у нас? Восемь отрывков. Давайте будем идти по этому. Ну. Пожалуйста.
Второй отрывок. Бальсулам Шамати, 50-я статья, два состояния. Есть две силы, противоположные друг другу. Высшая сила и нижняя. Высшая сила — это, как сказано, все созданное, названное именем моим, создал я во славу себе. То есть весь мир создан только во славу Творцу. А нижняя сила — это желание получать, которое утверждает, что все создано для Него. Как земные вещи, так и духовные, все это ради себялюбия. Желание получать утверждает, что ему положен и этот мир, и будущий мир. И, конечно же, побеждает Творец. Но это называется путем страданий. И называется длинным путем, но есть короткий путь, называемый путем Торы. И это должно быть стремлением каждого человека сократить время. Это называется свойством Ахишена. А иначе будет свойством Бейта в свое время. Как сказано, в зале мудрецы удостоились свое. Ускорю время, не удостоились свое время, я поставлю над вами властителя, как Аман, который вынудит вас поневоле вернуться к правильному пути.
То есть как будто бы есть два гордеца, которые стоят друг перед другом. Ну и кто победит? Так человек каждый раз раскрывает себя, что вот так вот он сотворен. И действительно в колоссальной силе, гордыне, очень глупый, забывая каждую секунду все, что было раньше, без вообще каких-либо выводов, не учится ничему из прошлого. И это наша природа. И ничего тут, в общем-то, возмущаться. Потому что желание получать не хочет учиться ничему. Каждый раз обновляется, каждую секунду оно новое. И поэтому все, что было раньше, как будто бы и не было. Если меня спросить сегодня, я действительно такой же, как был вчера. Это значит... в начале дня. Да и сегодня я в начале дня. То есть, ну, любое состояние. В любом состоянии. Я как будто бы новый. И все, что было раньше, и все, что я прошел, и все, что уже сказал, когда нет, я больше не буду себя так вести, надо поменяться. Ничего не помогает. Ничего не помогает. Мы на себе видим. Каждый из нас. И тот, кто еще... не видит это и не чувствует это, признак того, что он еще недостаточно учился. Но, в принципе, это наша природа, и мы должны это принять, и сколько мы будем об этом говорить и согласимся заранее, это тоже подействует на нас, хотя не бывает ума без опыта. И что же делать? Очень просто. Я сам не смогу получить никаких изменений и не способен обучить себя ничему, ничему в хорошем смысле. Я каждый день, как то самое животное, такое простейшее, упрямейшее, и так я действительно каждый день такой новый. Заново. И как же я могу все-таки перенести учебу вчера, вчерашнее состояние, на сегодняшнее состояние? Только с помощью окружения, только с помощью окружения. То есть, когда я связан с окружением и вкладываю в окружение все те результаты своей учебы горькой, вчерашнего дня, итог ударов, усилий, всего, все свои слезы, всю свою боль, все это я вкладываю в окружение. Это как вот моя внешняя память. И чувственная, и также интеллектуальная. И тогда я могу использовать это. И не просто использовать, но даже усиливая весь свой горький опыт вчерашнего дня, усиливая с помощью других. Это общая память, наша общая память. И если мы вкладываем в нее все страдания, чувства, и мысли, и намерения, хорошие, плохие, все-все-все, если мы хотим объединиться, короче, если мы хотим соединиться, то тогда в объединении между нами все это живет и существует, и я уже не буду видеть себя снова как тот глупеньким ребенком упрямым, который ничему не научился вчера. И тогда вот то усиление, которое я получаю от группы, и все, что мы прошли, я и другие, это называется поручительством. И в этом мы приходим к подъему, к величию Творца, к собственной низменности, к величию группы, который является формой связи каждого и всех вместе с высшей силой и так далее. Так вот, то, что происходит здесь, эти противоположные силы, которые действуют во всем мироздании, я могу соединить между ними так вот внутри группы, и вкладывать их в центр группы, в объединение между нами. И тогда, когда каждый так несет от себя вот это вот положительное, отрицательное впечатление, какие-то выводы всего того, что прошел, из всего этого мы строим наш общий кли. И не потому, что величина кли — это как величина страдания каждого. Но величина кли — это величина соединения между нами, когда мы хотим объединиться между собой. И тогда мы в соответствии с этим приходим к достаточной силе кли, когда уже прорываем махсом. Да, так написано что-то или... То есть в конечном счете он пишет тут немножко по-другому. Так, во славу Творца или во славу Творения, когда они вместе действуют или наоборот, противоположны. Давайте спрашивать. Да, Гершин. Вперед.
Вы можете описать, что значит, что каждый товарищ в десятке приносит свой горький опыт, как вы сказали, в десятку, из этого строится кли?
Ты хочешь или не хочешь, ты несешь это. Когда ты говоришь с ними, когда ты относишься к ним, когда ты стараешься с ними объединиться, тогда ты несешь и все свое негативное, и все свое позитивное. Ты все это несешь в группу. Хочешь ты этого или не хочешь, это то, что происходит.
Так что же можно добавить из моего желания?
Ничего, ты должен делать то, что пишет Рабаш. Но то, что происходит в центре группы, это приходит. Ты туда себя изливаешь, желая того или нет. Это так? Да, Ави. А, все нормально, да? Кто еще?
Что приводит к тому, чтобы глупый ребенок понял, что ему нужно окружение, десятка?
Не-не, он не такой уж он и глупый. Просто он понимает, что у него нет выхода. Он останется глупым ребенком, если он не включится в окружение, и тогда он приводит себя в окружение. Да, на материальном таком уровне. И также участвует там таким образом, что нет у него выбора. Должен. Есть учитель, есть законы, которые прописаны в книгах, в наших книгах, и мы это чтим. И поэтому он входит под заботу и занимается им. И хотя он даже и глупый, и упрямый, но все равно он уже в этом. Вопрос только в том, сколько возьмет у него, чтобы развиться. Поэтому и внутри десятки есть такие, кто развиваются быстрее, кто-то медленнее, больше, меньше. Темп личный у каждого.
Так вопрос больше, как мы усиливаем важность по отношению к окружению, к десятке, чтобы все больше связать себя с ней?
Да, это проблема. Это проблема. Больше думать, больше читать, больше слушать то, что они говорят. И на самом деле просить, молиться, это значит. Творцу, чтобы дал тебе важность окружения. Потому что ты можешь произнести много красивых слов, а на практике не способен ни на что. И это тоже, когда приходит это к человеку, он понимает, что просто слова, и ничего с ним не происходит, но он должен поменять себя на практике и не может, но только под воздействием света. А другие не знаю. Может быть, это они делают такое под воздействием света, это с рождения они такие. Вот есть у них такое вот желание, когда они с такой легкостью соединяются. Так вот, все под воздействием света. Объединение в десятке — это уже воздействие окружающего света. Нормально? Угу, пожалуйста. Почему это происходит, когда ребенок приходит в десятку со всем своим хорошим и плохим? Есть какая-то центробежная сила, если он действует, пытается действовать в десятке, а его выбрасывает. Ну, не знаю.
Я не понимаю, что ты говоришь. Вы понимаете?
Человек приходит в десятку, вкладывается полностью, все дает в десятку.
И вдруг есть сила, которая...
Да, выбрасывает его наружу. Как вот с этой силой бороться?
Да, конечно же, потому что недостаточно той силы, с которой он приходит с эгоистическим своим желанием получать, приходит и вкладывает себя в группу, потому что он приходит и вкладывает себя в группу, поскольку обязывает его. Ты хочешь быть среди них, входи в группу. Потом он видит, что у него есть возможность убежать, потому что его эгоизм растет изо дня в день, и он не хочет быть объединенным, да? И если он все-таки работает против своего эгоизма, не делает из себя умника, тогда он не убегает. Как-то окружающий свет все время действует на него, и он продвигается, но в постоянной борьбе. А если он умный, ищет для себя какой-то возможности уйти от этого, тогда уходит. И так все. Каждый ищет, конечно же, ищет, как выйти из круга. Каждый. Потому что это против нашей природы, против эгоизма, конечно же. Нет более ненавистного нашему эгоизму, чем быть объединенным с другими. Снаружи есть у тебя много таких обществ, которые объединены вместе, когда им хорошо, всевозможные медитации проводят, всевозможные действия, которые делают вместе. У нас нет. У нас, когда человек приходит, он не желает объединяться с другими, потому что он приходит от своей точки в сердце, которая самая лично, индивидуально, изолированная от всех. Это духовная точка, когда он сейчас находится в ощущении места его в Адаме Ришона, в этой системе. И там он один, он чувствует себя настолько в одиночестве, что он в раскрытии разбиения. И я чувствую свою искру, и я хочу, а другие... Я прихожу, вижу других, они мне говорят объединиться. Так я... Нет объединения в таком виде, как это у нас. Это совершенно другое единство мнения. Качество объединения, чем другие общества, занимающиеся объединением. Там это на материальном уровне. Нет такой разницы между людьми. У нас такого нет. Мы все находимся в отрыве, в силе разбиения, которая разделяет нас. И когда раскрывается желание получать в каждом, раскрывается разбитое желание получать. И мы в каждый момент хотим убежать от группы, от всего. Это... Ну, правильно, Акока, ведь мы это чувствуем. Так это. И нечего впечатляться от этого, это естественно. Такова наша работа. Еще? Все? Ладно, так, да?
Как из того, что вот тут гордецы, соединяются гордецы, и вдруг производится такое, что там нет гордецов?
Но они стараются объединиться в чем-то.
Но вы же видите, что это не закономерность, что каждый, кто заходит, и все остаются. Есть те, кто уходит, улетают.
Хорошо, это уже от меня не зависит. Цвет выясняет. Творец, не мы.
Нет, условие, что ты можешь объединиться, соединиться, принизить себя, но ты же гордец.
Но ты, по крайней мере, находишься в круге.
Нахожусь.
По неволе. Да, ты говоришь все-таки, хоть как-то, пытаясь красиво выразиться, относишься к другим, как написано. мы на большее не способны. Не способны, это ясно. Потому что это над эгоизмом, который хочет оставаться один, ему плевать на всех, но все-таки проделаем усилия. Вместе с учебой свет, возвращающий к источнику, работает. Это работает. Сколько это займет времени, вопрос. Согласно нашим усилиям. Есть здесь все-таки... какой-то свободный промежуток, где мы можем добавить больше или меньше. Каждый все-таки может это сделать. Или я нахожусь в потоке со всеми, но не вывожу себя из него, или же я все-таки пытаюсь, насколько это возможно, сделать. И здесь это зависит от человека. Есть время, когда человек способен дать меньше, иногда меньше. И в то время, когда он способен сделать больше, это он дает усилия или дали ему пробуждение свыше. Здесь много расчетов. Понятно? Да.
Путь страданий — это путь, там много страданий, тело-то страдает.
Да.
А путь Торы, как вы описали сейчас, тоже ведь страдание внутреннее.
Почему
вот
это
борьба?
Страдание? Это не называется тогда путем Торы. Это не путь света, это часть на пути Торы, где ты должен обязать себя, чтобы свет действовал. Но после того, как свет действует, ты находишься буквально не в страдании. Если свет действует, ты находишься в не в страдании. Если у тебя страдание от того, что ты обязываешь себя находиться в соответствии воздействия света. Света — это когда ты снизу делаешь то, что называется половина шекеля, да. Но не то, чтобы воздействие света приносило нам страдания. Ты можешь сказать, может быть, ты имеешь в виду то, что от воздействия света мы начинаем раскрывать зло, тьму, и это падение, которые приходят к нам тоже под воздействием света. То, что мы изучаем как левую линию, это тоже приходит с помощью света. Но свет воздействует и приносит нам первую половину, это усиление зла, и мы должны подняться над этим в правую линию. Это уже сила веры, но веры только. И вера выше знания — это уже средняя линия, когда я соединяю обе. Да?
Мой вопрос-то проще. Скажем, с одной стороны, есть страдания материальные, ну, тело страдает. С другой стороны, есть страдание, то, что называется душевное. То есть внутренняя есть какая-то такая борьба человека, где он, на первый взгляд, это даже тяжелее, чем материальное страдание.
Угу.
Но если меня оставят одно перед другим, так я выберу, что меньше болит. Потому что и путь Торы тоже ставит человека в состояние внутренней борьбы. А не то, что там удары, которые я получаю снаружи, а удары, которые пробуждаются внутри.
Да.
И я говорю, что они на первый взгляд даже не меньше, а больше, более болезненные и тяжелее, чем внешние удары.
Почему это ты называешь путем Торы?
Нет, я не знаю, я спрашиваю. Может быть, это не путь Торы. Но вы описали какую-то борьбу.
Путь Торы — это когда я нахожусь в свете, возвращающем к источнику, когда я понимаю и чувствую, и нахожусь во всех процессах, которые я прохожу, и я знаю, что эти процессы я прохожу с помощью света, возвращающего к источнику. И тогда для меня, даже если я прохожу какое-то страдание, это страдание... Я его не отношу к себе, но к своему желанию получать, которое пусть страдает, а я пока что нахожусь как бы на другом уровне в желании отдавать. Это как я объясняю, что я бежал на операционный стол. И я не чувствовал того страдания, что мне нужна операция. И я видел, что мне это необходимо, пусть уже скорее сделают мне, ты понимаешь? То же самое здесь. Поэтому на пути Ахишена у тебя есть относительное страдание. А иначе мы бы не могли вытерпеть. Воздействие света, оно на самом деле очень сильное. Но еще раз, Ахишена называется, когда ты поднимаешь важность Творца выше своего желания получать. Это уже с помощью света, возвращающего к источнику. У тебя уже есть совершенно иная оценка страданий. Ты готов не получать ничего из этого мира, ты готов находиться в отдаче, ты не желаешь выходить из этого, ты не готов ни за какую материальную плату оставлять свои духовные ценности. Величие духовного. Это ощущение, которое приносит тебе высший свет, и это называется верой. Ладно. Оп, что же мы делаем? Мы продолжаем вместо ТС. Если мы не продолжим, мы за две недели не сможем подготовиться к конгрессу. Я не знаю. Кто хотел там спросить, да?
Как это так, что с одной стороны каждый продвигается индивидуально, с другой стороны есть общее продвижение в десятке?
Да, это мы не знаем, каким образом складывается, но расчет здесь не только в десятке, а вообще со всем мировым кли. Высший свет действует, ты проделаешь какое-то усилие, и другой товарищ, или все вместе в десятке, это влияет на весь мир, и потому что высший свет через вас опускается на все остальное, на более низкие слои, так это работает. И кто определяет, на самом деле, определяют более низкие слои. А кто выполняет в осознанном управлении высшая десятка? Потому что Творец считается только сообщим исправлением.
А с одной стороны, мы говорим, что каждый вкладывает то, что есть у него, все свои духовные состояния в десятку, и отсюда он может продвигаться, это остается. Да, на его духовном счету.
Да.
С другой стороны, мы говорим, что мы воздействуем друг на друга. То есть человек не может вытащить себя из тюрьмы.
Да.
Так я не понимаю, как эта вся вещь происходит. То есть, с одной стороны, все зависит от меня, с другой стороны, зависит на все 100% от...
Этот вопрос, который раскроется затем, и вопрос будет более ясен, и ответ. Это то, что называется «зайдись перед, ты объемлешь меня». Я тебе говорю, Творец действует с конца творения, это определяет теперешнее состояние в любой момент. Поэтому кажутся нам действия в любой момент вдруг иными и странными. И не было никакой подготовки, чтобы это произошло в чем-то. Потому что мы не знакомы со всем общим кли и в каком виде оно должно исправляться. Смотри, даже в нашем мире. Вдруг Тунис, Туркия или еще что-то, подожди, что сегодня еще произойдет. Вот так это. И, конечно же, с каждым днем это будет только усиливаться. Ладно. Но продолжим или перейдем к ТЭС? Кто за ТЭС? Кто за то, чтобы продолжить?
Хэцэ-хэцэ.
Наполовину. Полчаса тест, ладно. Третий.
Третий отрывок из предисловия к учению 10 сферот, четвертый пункт. Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу тем, что дает ему жизнь, наслаждение, усладу внутри материальной жизни, полной страданий, мучений, лишенной всякого содержания. И выбор только человека усиливаться, укрепляться на пути добра с помощью разных средств и ухищрений. И пусть делает все, что только сможет, да, в чем состоянии, пока не закончит всю эту работу по очищению.
То есть здесь у нас вопрос, насколько нам нужно продвигаться вместе с Творцом, как мы должны стараться почувствовать Его желание и что Он управляет нами. Это выполняется простым образом. Я должен производить максимальное количество действий с ожиданием света, возвращающего к источнику. Это очень красиво описано в Зоре. Кто те, кто вызывает этот свет и ждут света и так далее. И насколько человек, в особенности группа, раскрывает себя, что ей еще не достает объединения и потребности в центре группы к объединению, в соответствии с этим, с потребность в свете, возвращающем к источнику, ускоряет действие. Мы должны понять, что тоже свет, возвращающий к источнику, это желание Творца по отношению к творениям, и мы в соответствии с этим должны преподнести наше желание к Творцу. И тогда со стороны Кли, со стороны света, эти две силы объединятся. И ухищрения, о которых он нам говорит здесь, мы это делаем каждый день. Но еще раз я говорю, что очень важно, чтобы у каждого была какая-то десятка вне своей десятки, внешняя. И там он должен действовать и пытаться выстроить по примеру той десятки, в которой он сам находится. И тогда с помощью этого мы на самом деле хорошо сможем продвигаться. Ну и продолжать. В любой группе, где он обучает, он тоже готовит людей к тому, чтобы у каждого была десятка и так далее. Да. Вопросы? Да.
Я не понял то, что вы сейчас сказали о дополнительной десятке. Вы можете объяснить?
Каждый из твоей десятки должен побеспокоиться, чтобы у него была десятка, которую он обучает и организует, и дает им ту же инструкцию, которую получает здесь. Но
обычно наши ведь усилия все организованы. Есть люди, кто преподает в кампусе, там...
Хорошо организованы. Я в это не вхожу. Я говорю только о том, что каждый должен беспокоиться. Если, скажем, человек занимается клипами или еще чем-то здесь, так это он делает, согласно тому, что группа ему дала как место для работы, но каждый должен беспокоиться об этом.
Ну, скажем, такой человек, который делает клипы, это означает, что у него есть внешняя десятка?
Он через свою работу все-таки участвует в распространении внешнем. Да. Акока.
Что называется почувствовать его желание? Вы сейчас сказали, что надо почувствовать его желание, когда он управляет нами. Что это за управление, устремление его и желание его? Творца.
Устремление Творца, которое управляет нами. Мы должны это почувствовать согласно воздействию света, возвращающего к источнику. Насколько мы вызываем это воздействие, мы должны почувствовать, как он влияет на нас. В конечном счете мы должны определять наши следующие состояния. Если есть хорошая и несущая добро сила плохим и хорошим, и всем в равной степени и так далее, то есть высший свет всем светит в равной степени, мы должны понять, что все зависит от нас, насколько мы и как мы поднимаем наш ман. Согласно этому, я вызывая отношение Творца ко мне. Ну, что ты спрашиваешь?
Что определяет в действии, которое я делаю, что свет подействует? Я сейчас произвожу действия.
Да?
Какие действия я делаю? Что определяет, что в действиях, которые я делаю, что я делаю их с намерением, что свет, возвращаясь к источнику, подействует, поменяет, построит?
Определяет твое намерение, что ты хочешь.
Но что определяет, что у меня будет такое намерение?
Что определяет, что у тебя будет намерение, свет, возвращающий к источнику, который первичен, да?
Есть какой-то такой этап, в который мы входим?
Конечно.
В свет возвращающий?
Да, конечно, я нахожусь в определенном состоянии. Что требует от меня состояние? Прежде всего, я должен поблагодарить за то, что я нахожусь в теперешнем состоянии. То есть я уже сейчас отношусь к свету, возвращающему к источнику, что он повлияет на меня и приведет меня к состоянию, в котором я нахожусь. Я говорю ему «спасибо». Это не просто так для смеха говорят, что мы должны благодарить и восхвалять. Это реакция на свет, возвращающий к источнику, который дает мне связь, мое отношение. Не то чтобы Творцу нужны были наши красивые слова, да? Он знает, что есть в сердце человека, ему это не нужно. Но нам это нужно, и даже если его сердце не желает, я должен сказать это, я должен сказать это в полный голос даже. Почему? Потому что человек таким образом устроен, что за действиями тянутся сердца. В таком виде я пробуждаю себя все больше и больше. Из совершенного лолишма, пока уже не нахожусь в намерении. Потому что я отождествляю себя с тем же светом, даже на материальном уровне. Да.
Так вот, тем, что я благодарю, что я этим делаю?
Связываюсь с светом. Чтобы повлиял на тебя, он привел тебя сюда, все. Как Давид, царь Давид посмотрел на себя, увидел, что он обрезан, слава Богу. Это уже точка связи. Да.
Какое второе действие, когда после того, как благодарим?
Это зависит от состояния, я не знаю. Это уже не важно. Продолжай. Еще. Все. Отлично. Продолжим. Четыре.
Четвертый фрагмент. Бааль Сулам. Шамати. Как вознести себя? 225. Невозможно поднять выше своего круга. Поэтому человек должен питаться из своего окружения. И нет у него никакого иного совета, как только через Тору и большие усилия. И поэтому, если человек выбирает себе хорошее окружение, то тогда он выигрывает время и усилия, то есть тем, что он идет за своим хорошим окружением.
То есть насколько максимально мы должны отождествлять себя с окружением, связываться с окружением, включаться туда, буквально растворяться там, исчезать. Это, по сути дела, форма, которую желает Творец, чтобы мы приняли, потому что в результате этого свет оптимально воздействует на человека, подобно Раби Йоси бен Кисма, который объединялся со своими учениками, включался в них, исчезал, растворялся в них. Этому ему было достаточно. Тем самым он постигал всю Тору, потому что у окружающего света нет меры, и если человек отменяет себя по отношению к окружению, он уже в окружающем свете может найти все ступени до бесконечности. Да, поэтому только укрепляться в объединении с окружением. И тогда он выигрывает время и усилия, когда он стремится согласно своему окружению. Что такое окружение? Я не знаю, что такое окружение. Я же не чувствую окружение. Я чувствую себя, как во мне меняется каждый раз желание получать и дает мне каждый раз иную форму окружения, большую, меньшую, отталкивающую и так далее. И я должен работать с этим. Вот и все. То есть все устроено все-таки, что называется, каждый отрицает по собственным недостаткам. Я нахожусь в состоянии, когда каждый раз готов к исправлению. Хорошо? Вопросы, да?
Свет, возвращающий к источнику, мы можем назвать его Ахапом Высшего?
Нет, Ахап Высшего. Нет, нет. Не, нельзя это называть никак. Ахап Высшего, ты, может быть, можешь назвать в определенной мере группу Ахапом Высшего. Когда ты хочешь там, в группу войти и быть как зародыш в чреве матери, так ты хочешь войти в группу. И это две формы келим. Группа, если ты посмотришь на нее правильным образом, должна показать тебе твою будущую форму. Когда ты, включаясь в нее, получаешь ее форму. Это ее более высокая форма. А свет, возвращающий к источнику, это та самая сила, вера, отдача, которая поднимает тебя в состоянии, где ты ценишь группу. Ты вдруг начинаешь чувствовать, что ты на самом деле любишь их. Это странно. Да, когда ты хочешь связаться с ними, когда они становятся близкими тебе, так чувствует воздействие света. Да.
Что имеет в виду Бааль Сулам, когда он говорит, что нельзя поднять себя выше своего круга?
Как ты можешь подняться выше группы? Группа показывает тебе твою будущую форму. И ты, когда поднимаешься, можешь подняться только на ее уровень. Вопрос: в тот момент, когда ты поднимаешься на ее уровень, как ты видишь группу? Конечно же, на более высокой ступени, как Раби Йоси бен Кисма, он видел их на очень высоких ступенях, потому что каждая группа находится в бесконечности, мы все находимся и в конечном исправлении, весь процесс все уже существует. Только мы придаем этому форму или в сроки в свои, или ахишена с ускорением. Поэтому у нас нет большей возможности поднять себя выше круга, в котором мы находимся, да?
Человек, когда выбирает лучшее окружение, это не называет, что он поднимает себя, переходит с одного круга на другой.
В каком круге он был?
Ну, там, где был, неважно.
Это не круг? Это не круг. Я всегда по отношению к кругу, к группе, я поднялся на следующую ступень, и снова я по отношению к группе. Скажем, моя группа сейчас объединилась и стала как один. Нет больше группы. Понятие «один», да? Как мы продолжаем дальше? Раскрывается новое желание получать, которое еще не исправили, и показывает нам, насколько мы далеки друг от друга. И снова образуется круг. По отношению к чему? По отношению к той группе, которая была раньше, как «один». В каждом. Я уже не я. Я — это предыдущая группа по отношению к следующей группе. И так каждый раз. Да, ты можешь сказать, когда я начинаю путь, и я — это я, это тоже не ты, потому что ты результат человечества. Ты уже результат тех групп, которые, может быть, на протяжении тысяч лет обменялись между собой, находились во всевозможных интеракциях, но это не было свободным выбором и участием. А сейчас ты начинаешь путь участия, но всегда продвижение в эволюции тоже всегда в кругах. То есть методика остается той же методикой, да?
Уровень Бейто. Там есть свободный выбор? Нет же там свободного выбора в Бейто, если я правильно понимаю весь процесс.
Ну?
Так вот, свободный выбор единственный свободный выбор человека, вот эти моменты, когда он переходит в Ахишена и выбирает для себя новое лучшее окружение, то, что мы говорим,
да?
И тогда он снова находится в каком-то месте бито, пока он не производит следующий выбор.
Но это не называется бито. Если он не оставляет земную власть и не входит во власть небес, не называется, что он находится в бейто, может быть, находится в ожидании, не способен, но не то чтобы он сказал, что все в руках небес, я ничего не делаю, что будет, то будет, и так далее. Может быть, что он падает на ступень животную, но и там он не очень. Здесь есть много тонкостей. Ладно, есть еще время. А, ты хотел спросить.
Да, в четвертом отрывке, то есть если человек выбирает лучшее окружение, то есть человек выбирает окружение, а в третьем он пишет, что сам Творец выбирает ему окружение.
Нет, Творец кладет руку у человека на хороший жребий и говорит, возьми себе это. А затем мы изучаем то, что называется выбор, укрепление уже не зависит от человека. Это мы изучаем из статьи «Свобода воли». Да.
Так, вы ответили на... Теперь еще вопросы штата. То есть имеется в виду, что это приходит к выбору человека, там усиливаться.
Говори
яснее. Намерение человека исходит из выбора человека в окружении.
Что значит намерение человека приходит из выбора? Выбор его окружения прежде всего выполняется его действием, когда он включается в окружение, хочет включиться в них, помочь им быть объединенным, все время быть как один. И это влияет на его действия, на его намерение, на все. Я не очень-то понимаю вопросы, может быть. Хорошо, дальше.
Пятый отрывок. Бааль Сулам, письмо 38. Главное — это усилие. То есть стремление прилагать усилия в работе Творца. Потому что обычная работа не считается вообще. Только работа больше, чем привычная, называется усилием. Поэтому также во всей духовной работе Творец отбирает из всей работы только то, что свыше его обычных усилий. И они становятся и буквами, и сосудами для получения лика его. И пойми это как следует.
Это как в нашей жизни. Мы не считаемся с тем, что мы достигли. Если бы мы сравнили форму нашей жизни с тем, кто жил даже 100 лет назад, сегодня каждый из нас, что такое, миллионер, у каждого автомобиль свой, ага. И дом, и постель, и телевизор, и возможность двигаться, передвигаться, отдыхать и так далее. Но все считается только по отношению к той же ступени человека. И каждый раз то, что достигает человек, это для него становится нулем, потому что мы никогда не считаемся с тем, в чем мы находимся, а в разнице между состояниями. Только это мы можем почувствовать. И если состояние не меняется, оно для нас ноль. Так это желание получать действует. Не измеряет то, что есть у него, а измеряет разницу. Ускорение, скорость, даже согласно Эйнштейну, постоянная скорость считается нулем. Да? И поэтому и в природе это так. Не говори, что это в духовном. А в природе так. Мы видим люди, у которых есть миллиарды. Хватит уже, достаточно, отдохни, живи себе нормально. Нет, моя жизнь еще ноль в банке. Еще ноль в банке добавить, да? Почему? Потому что только это считается как жизнь, которую он получает, иначе он мертв, потому что постоянное состояние считается мертвым. И так мы тоже должны понять, что в духовном здесь требует от нас. Нет такого, чтобы сегодня было как вчера. Как? Это значит признак того, что ты мертв. И поэтому мы должны стараться добавить. Но если это образовалось инстинктивным образом в нашей природе, в наших желаниях, это нормально. Мы гоняемся за изменениями и каждый раз желаем все больше и больше. Это ощущение жизни. Нет выбора. Я должен почувствовать мертвого. И если это в духовном, каждый раз добавлять — это огромное усилие. Но в окружении с помощью света, возвращающего к источнику и так далее. Но мы должны понять, что это так, что Творец не считается, как бы высший свет не реагирует на постоянное наше состояние. Я пришел на учебу, открыл книгу, изучал тест или еще что-то, задал несколько вопросов, пошел на работу, сидел с товарищами, все слава Богу, и сказано, монета за монетой складывается в большой счет, все прекрасно и хорошо, ничего при этом не происходит. Может быть, накопилось после 30 лет, я тоже не уверен, но Творец сосчитывает вот эти герумим, то, что называется, разницы, дополнение к усилиям, то, что было у нас раньше, и так в каждый момент. В тот момент, когда ты не добавляешь чего-то, ты мертв, и это мы должны принять в расчет. Поэтому не успокаивается, что мы, слава Богу, находимся в поезде, и он движется. Он никуда не движется. Это именно так. Хорошо? Может быть, вагон стоит и делает разные там движения, да? Как будто бы мы продвигаемся, но не более того.
Да. С одной стороны, да, требуется группа. Там ощущается жизнь. Но, с другой стороны, ведь свет находится в постоянном покое.
Свет находится в постоянном покое, когда его форма, его действие не меняется. Вот и все. Не меняется. То, что он действует, действует все время. И действует в том же направлении. Это называется, что находится в абсолютном покое, ничего не меняя. Но от тебя зависит, как это изменится. Да.
Но ты ведь стремишься к покою. Человек же стремится. Такая природа у человека. Все время ищет.
Ну.
Это что, подобие свойств со светом?
Нет. Свет находится в постоянном покое. Это значит, что он действует в бесконечном виде, с бесконечной скоростью, влияя на всех. И этим он не меняет своего пути. Поэтому называется, что находится в абсолютном покое. Добрый, несущий добро, плохим и хорошим, в каждую секунду, в каждое мгновение, в любой реальности. Это называется покоем с его стороны. Потому что он находится в том же желании наслаждать, нести добро. Да. Ну.
Вот эти крупицы, которые выше обычного, привычного.
Да, что такое крупица? Это добавки каждый раз.
А вот это добавки могут быть и по количеству, и по качеству?
Да. Но свет действует главным образом качественно. Но все изменения влияют на качественные.
Есть такой источник, из которого можно получить вот эти вот крупицы.
То, что мы читаем в книгах, статьях, посланиях, письмах, это для того, чтобы нас немного подстегнуло, чтобы мы еще немного пробудились. Но главное — это группа.
Вы имеете в виду, что я могу получить вот эти крупицы от группы?
Я думаю, что только от них.
То есть вот идеи вот этих дополнений. Скажем, сегодня я, вопреки тому, что делал до сих пор, скажем, не выхожу между уроками покурить.
Ну, может быть, я не знаю. Ты должен впечатлиться от них, как они буквально бегут к объединению. Сегодня нет собрания товарищей. Насколько вы сожалеете о том, что нет собрания товарищей, пришли женщины и забрали у вас эту возможность объединиться. А, ты большое страдание от этого чувствуешь, да? Дальше. Да. Ну, а как?
Так что же, что в принципе те добавки, которые можно добавить каждый раз, с чем считается Творец? Скажем, наша жизнь устроена так по шаблону, там повторяется изо дня в день.
Да.
Да где же те самые добавки, которые можно принести?
Даже если я встал утром и каждый раз до вечера делаю те же действия, это говорит о том, что я не могу добавить к этому моего стремления к Творцу. В чем ты спрашиваешь? Когда я вижу те же лица, я вижу их все время как те же лица, когда я изучаю тоже, все время тот же текст, все же меняется.
Да. Все меняется. Но это не то, что я делаю, это свет меняет, свет действует, все меняет.
Конечно, ты сам ничего не делаешь. Ну так что? Ты должен привести себя самого к большему впечатлению.
Ну так. Как будто бы Творец, другими словами, просто подставляет.
Я не понимаю, что ты думаешь, воздействуешь напрямую на свое желание. Ты же пробуждаешь свет, чтобы он воздействовал на твое желание, да?
Нет, я понимаю, что я не влияю, но все-таки человеку, ведь все-таки с человеком считается только, когда вот он дает добавку.
Потому что ты пробуждаешь его, ты пробуждаешь свет, возвращающий к источнику, свет, возвращающий к источнику, пробуждает тебя, и тогда ты чувствуешь эти крупицы и пробуждаешься больше, работаешь больше. Хорошо. Все? Да.
Наши усилия. Семинарии, это тоже считается как дополнение? Вот те усилия.
Я не знаю, о каких усилиях. Ну, ребята, я требую, чтобы вы немного подумали больше. Что называется дополнением? Дополнение — это стремление к слиянию между нами и от него уже к Творцу. И все. И если в этом добавка или нет, решите вы. Откуда есть у нас добавка? Конечно же, с помощью света. Но откуда приходит свет, который пробуждает нас, эти крупицы? Благодаря нашим действиям. И в наших действиях есть часть, которую пробуждает свет, а есть часть, когда мы тоже добавляем. И та малая часть, которую мы сами добавляем, она, по сути дела, даже 1% от 100% изменений. Но это наше участие. Да, Гиль.
Продолжение вопроса вот этих крупиц. Вот получается, что кроме твоего устремления, ты ничего не делаешь во всех состояниях. То есть, с одной стороны, мы должны делать действия, чтобы свет проделал. Но кроме молитвы тебе нечего делать. И даже когда ты там урок проводишь в кампусе, то есть, помимо того, что ты просто там, но действия ты проводит свет, и ты видишь, что в тебе вообще нет действий. Где вот эта вот тонкая граница между тем, где я и вообще, что я тут делаю, и свет? Потому что кроме молитвы вообще действительно...
Ты говоришь правильно и верно, что после всех действий ты видишь, что то, что я делал, я ничего не сделал, но все мне сделал Творец. Правильно? Так написано. Верно. Ну и что? Это ничего не опускает из твоих действий. Правильно, что все Творец? И я только благодаря Ему пришел к тому, к чему я пришел, за что я могу поблагодарить Его. И эта благодарность тоже все Он.
Ну а где же такие тут мои усилия?
Даже если их нет, так что?
Тогда что же это за крупицы такие?
Эти крупицы для того, чтобы прийти к концу исправления и убедиться, что все сделал Творец. Вот и все. Но что именно в этом Он создал тебя в форме, когда ты можешь встать как Он? Потому что самостоятельность, она... Ты приобретаешь вследствие этого. Когда происходят с тобой все эти состояния, ты их проходишь, ты приобретаешь самостоятельность. И я тебе более ясно не могу объяснить. Здесь нет слов. Переходим к следующей части, да? Продолжить? Кто за тес? По сравнению с теми, кто за это? Отлично, тес.
Переходим к следующей части урока.